цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 11. Избрание.
Мы продолжаем наше изучение основных тем послания апостола Павла к римлянам. В 8 главе мы рассмотрели очень непростую тему предопределения в его отношении к божественному всеведению. Мы посмотрели на так называемую золотую цепочку, ряд, начинающийся с совершенного знания Богом своих людей, переходящий к их предопределению уподобиться образу Христа, их призванию и прославлению. Главное же, что хочет сказать этим Павел, что спасение происходит по воле Божьей, что сам Бог осуществляет наше спасение. И апостол говорит это для того, чтобы укрепить и успокоить нас прежде всего во время страданий и боли. Но, наверное, нет более спорного места во всех посланиях Павла, чем 9 глава послания к римлянам, в которой он развивает тему избрания Богом людей. Я часто цитирую слова шведского теолога доктора Роджера Николя, который однажды заметил, что все мы по природе своей пелагиане, и что самая трудная задача для христианина – отказаться от потребности увидеть свой вклад в дело собственного спасения и утвердиться в понимании того, что в конечном счете наше искупление осуществляется только Богом. Мы всеми силами противимся этому и оправдываемся, и протестуем, стараясь найти в себе хоть что-то, что заставило бы Бога искупить нас. Неоднократно я говорил, что, проповедуя доктрину избрания вот уже более 30 лет, я расплачиваюсь за первые 5 лет своей христианской жизни, в течение которых я выступал яростным противником этого учения. Я противился этому учению до тех пор, пока не понял, что не могу убрать его из Писания. И текстом, который окончательно убедил меня в правильности доктрины избрания, стала 9 глава послания к римлянам. Я понял, что никак не могу обойти это место. Но давайте рассмотрим начало этой главы. Это очень сильные слова, и начинается эта глава совершенно необычно. Павел открывает новый раздел послания произнесением торжественной клятвы. Он клянется в истинности того, что хочет сказать. И основанием этой клятвы служат его страдания за тех людей, которые не были спасены, за тех людей, которые не были оправданы. Послушайте, что он говорит. Глава 9, стих 1. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. И я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Иногда люди отвергают доктрину избрания, потому что она кажется им выражением человеческой гордости. Я прекрасно знаю, что есть люди, которые всем своим видом говорят: «Посмотрите на меня, я избран. Во мне наверняка есть что-то особенное, если Бог от создания мира избрал именно меня». Но тогда основанием для хвастовства и для гордости опять же служит уверенность, что Бог выбрал именно меня потому, что увидел во мне нечто, чего нет у других. И теперь это дает мне право хвалиться собой и своей избранностью. Но Павел решительно осуждает такое отношение к неверующим людям, когда мы смотрим на них и думаем: «Вот кем бы я был, если бы не мои заслуги». Вместо того, чтобы подумать: «Вот кем бы я был, если бы не благодать Божья». Павел показывает здесь, что его собственное отношение к людям, которые не пришли к вере, это не высокомерие и гордость, а только сострадание и боль. Тем более, что в данном случае это его соотечественники, израильтяне. Данной клятвой он хочет подчеркнуть всю серьезность своих слов. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Мне кажется, что таким должно быть отношение к неверующим любого верующего человека. Павел говорит, что он готов пожертвовать собственным спасением, если это принесет спасение погибшим. Конечно, он знает, что не может сделать этого, так же, как не можете и вы обменять свое спасение на спасение тех, кто отверг Христа. Но апостол чувствует величайшую любовь к родным ему по плоти людям, через которых были переданы те обетования и искупления, которые он теперь провозглашает в своем послании. Он подчеркивает, что именно Израилю был дан закон, обетование, печать обрезания и особая благодать Бога. Но что вызывает такую скорбь Павла? Так это то, что не все израильтяне получили искупление. Поэтому он делает еще один вывод, стих 6. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось». То есть он говорит, «Не думайте, что Слово Божие оказалось бессильным только потому, что некоторые люди не пришли к вере». И добавляет, «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». Но сказано, «В Исааке наречется тебе семя». Павел обращается к ветхозаветному обетованию и показывает, что Бог не обещает того, что все израильтяне будут искуплены. Он говорит только о потомках Исаака, то есть не плотские дети, суть дети Божьи. Павел хочет сказать, что в ветхозаветные времена никто не получал спасения только на основании биологических или этнических признаков. Так же, как мы не спасаемся только потому, что мы американцы или русские или китайцы или кто-то еще. Вы не получите спасения от того, что вы член церкви. Так же, как вы не получите автоматически спасение только потому, что решили принять крещение или подписали какую-то бумагу, устанавливающую ваше членство в церкви. Ничто не может спасти вас, пока вы не обретете веру. Все эти внешние свидетельства только могут в той или иной мере свидетельствовать о наличии у вас веры. Апостол продолжает. «А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей». «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Павел говорит, что Бог являет величие своего избрания на всем протяжении Ветхого Завета и напоминает своим читателям в Риме, что Бог одаривает людей не одинаково. Иаков получает благословение от Бога, а Исав нет. Даровав благословение Иакову, Бог нарушил установленную традицию. Обычай требовал передавать право наследия старшему сыну. Здесь же речь идет не просто о наследовании земли и имущества, но о благословении патриархов, в котором содержалось обещание будущего спасения. А в данном случае, как подчеркивает Павел, в Ветхом Завете говорится, что благословение Бога получает не старший сын Исав, а младший Иаков. Бог даже обещает, что больше будет в порабощении у меньшего. Зачем? Чтобы была явлена воля Бога в избрании. Далее Павел говорит, что Бог делает предопределение. Когда? В то время, когда ни один из сыновей Исаака еще не появился на свет и не совершил ни плохого, ни хорошего. Главное, что хочет сказать здесь Павел, что избрание Богом Иакова и отвержение Исава было основано не на том, что сделал или мог сделать тот или другой, но было вызвано только высшей волей Творца и даром Его благодати». Мне знакомы тысячи уловок, с помощью которых люди пытаются обойти значение этого отрывка. Некоторые утверждают, что Павел говорит здесь не об индивидуальном, личном спасении отдельного человека, но об избрании Богом определенного народа, потому что Иаков стал отцом еврейского народа, а от Исава произошли арабские племена. Так что здесь речь идет не столько об отдельных людях, сколько о больших массах людей. Все это нелогично. И здесь есть две проблемы. Вся 8 и 9 глава говорят не о формировании нации, а о том, как отдельные люди становятся членами семьи Божьей. Но даже если оставить это в стороне, вопрос все равно остается, потому что нации состоят из отдельных людей. И если мы, в принципе, отказываемся признавать, что Бог избирает одних людей и отвергает других, и говорим только об избрании целых народов и предпочтении одного народа другому, то мы радикальным образом отходим от слов Павла. Потому что даже если Павел говорит о судьбе народов, выбор Бога происходит в лице двух конкретных людей. Действующими лицами у Павла являются именно Иаков и Исав. Он понимает, что у читателя вполне может возникнуть удивление, недоумение и даже протест. И в стихе 14 апостол снова задает риторический вопрос. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» Давайте остановимся здесь на секунду и вернемся к такому представлению об избрании, которое утверждает, что в конечном счете Бог избирает только тех, кто активно откликается на дар благодати. Это не значит, что люди сами прокладывают себе путь на небо вообще без помощи благодати. Но давайте представим себе, что Бог предлагает дар благодати всем людям, и одни его принимают, а другие отвергают. Это прекрасно согласуется с представлением об избрании и предопределении. Бог избирает только тех, кто принимает его благодать, и не избирает тех, кто ее отвергает. Но если суть библейской доктрины избрания такова, то у кого хватит духу сказать, что это несправедливо? Что может быть более справедливым, чем оставить решать вопрос о своем спасении самому человеку? В таком случае Бог будет свободен от всякого обвинения в несправедливости, если избрание происходит действительно так. Но если Павел разделяет эту полупелагианскую точку зрения, то предполагаемое возражение, которое он высказывает, теряет смысл. Если же он отстаивает августинианское представление, то причина, по которой был выбран Иаков, а не Исав, есть исключительно благодать Божия, то это сразу же вызывает возглас протеста. Это несправедливо. Как может Бог так поступать? Именно такого возгласа ожидает Павел. И это убеждает меня, что мы на верном пути, что мы следуем за мыслью самого Павла, когда он чувствует возможное возражение и сам произносит его. Неужели неправда у Бога? Как же он отвечает на этот вопрос? Говорит ли он, может быть, только чуть-чуть? Нет, он говорит никак. Другие переводы предлагают вариант «ни в коем случае» или даже «Боже, сохрани». Все эти выражения передают энергичное отрицание подобного предположения. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Здесь мы должны сказать о нескольких вещах. Беря эти слова в кавычки, Павел показывает, что он не является их автором и тем более не учит чему-то принципиально новому. Он приводит слова Моисея, посредника прежнего завета с Богом, который, как глашатай самого Бога, мог говорить от его лица, передавая его слова. «Кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». То есть Бог имеет право даровать благодать и милость исключительно по своей воле и по своему желанию. В этом смысле его власть абсолютна. Ничто не может обязать Бога быть милосердным. Я постоянно возвращаюсь к этой мысли, потому что людям свойственно полагать, что Бог поступает в этом плане недемократично. Мы говорим, если Он помиловал одного, то теперь у него есть моральное обязательство помиловать и остальных. Я тут же останавливаю человека и спрашиваю, почему? Единственное, чего требует от Бога его праведная и святая природа – поступать по справедливости. Если же он смотрит на двух грешников и говорит одному «Я проявлю снисхождение и помилую тебя», а другому говорит «Я воздам тебе по заслугам за твои грехи», то в одном случае мы видим милость, а в другом – справедливость. Ни в одном случае нет несправедливости. Я должен помнить, что если Бог не даровал мне благодать, Он остается абсолютно справедлив в своем решении. И если Он отправит меня в ад, то у меня нет права говорить, что Он поступил нечестно. Потому что только этого я и заслуживаю. Я отпал от Бога, я нарушил Его закон. Но, несмотря на все это, Он помиловал меня. Именно об этом говорит Павел, что Бог имеет полное право миловать того, кого Он сам решил помиловать. Кого миловать? Помилую, кого жалеть, пожалею. И вот Павел делает важнейшее заключение, по крайней мере для этого раздела, в стихе 16. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». В этих словах, друзья мои, сосредоточена суть проблемы предопределения. В современной культуре доминирует представление, что в конечном счете спасение зависит от нашей воли, нашей энергии, нашего выбора, наших действий. И в этом причина того, почему вы обретаете спасение, а кто-то нет. Просто вы выбрали правильный путь, а они неправильный. Вы пожелали нужных вещей, а они бесполезного. Вы выбрали Христа, а они отвергли Его. И за это Бог избрал вас, потому что вы делали нужные вещи. Именно против такого понимания спасения и выступает здесь апостол Павел. «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Итак, давайте повторим. Павел начинает с того, что предлагает нам посмотреть на Иакова и Исава в тот момент, когда они еще находятся в материнской утробе. Они еще не сделали ни единого вздоха, не приняли ни одного решения, не сказали ни слова, не совершили ни одного движения, они еще не сделали ничего. Но еще до их появления на свет Бог заявляет: «Больше будет в порабощении у меньшего». И он дарует обетование искупления одному и отворачивается от другого. Почему? Чтобы явить свою волю, чтобы благодать Бога была явлена во всей своей силе, чтобы показать, что спасение, друзья мои, это не ваша заслуга. Оно не достигается человеческими силами. От начала, от самой вечности и до конца, до самого осуществления вашего спасения во времени и пространстве, спасение совершается только Богом, Его благодатью, которая ведет вас к Иисусу Христу. Это не значит, что наша вера ничего не стоит, и мы на самом деле не идем ко Христу. Мы идем к Нему, но только после того, как Он делает первый шаг к нам. Мы выбираем Христа, потому что Он прежде избрал нас и освободил от уз греха, который никогда бы не позволили нам обратиться к Нему, если бы Он не помог нам. Ибо сам Бог посылает в ваше сердце веру, благодаря которой вы спасаетесь. В стихе 19 апостол говорит: «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле Его? А ты кто человек, что споришь с Богом?» Да, именно так мы и поступаем, когда восстаем против дара благодати Божьей. Мы спорим с Богом. Я понимаю, что многие из вас первый раз в жизни столкнулись со всеми этими сложностями в понимании 9 главы послания к римлянам. Для таких слушателей я хотел бы сказать еще несколько слов. Как я говорил в начале, мы движемся по тексту послания семимильными шагами и касаемся только самых верхов проблемы. Поэтому я очень надеюсь, что вы сможете изучить вопросы предопределения избрания гораздо более глубоко. Но если вас уже утомил наш разбор, расслабьтесь на минутку. Как раз вчера я получил письмо от одного молодого человека, которое согрело мое сердце. Он писал, что начал слушать наши передачи по радио и услышал много полезного для себя. Но когда он услышал, что я говорю о предопределении, это настолько возмутило его, что он буквально вырубил меня, вырубил приемник. Спустя несколько месяцев один из его друзей дал ему несколько кассет и посоветовал их послушать. И по невероятной случайности это были кассеты с моими выступлениями, где я рассуждал на ту же самую тему, которая привела его в ярость. Так вот, он пишет мне, что, прослушав эти кассеты, он не только согласился с доктриной избрания, но стал находить радость, поддержку и уверенность в словах апостола. И я советую вам, если эта доктрина покажется вам сложной, не бросайте ее, не прекращайте размышлять над ней. И помните, что Бог, который спасает нас, это тот же самый Бог, который сотворил Адама и из всех людей спас одного Ноя. Это Бог, который помогал Исааку, Иакову, Иосифу, Давиду и Иеремии, который явился Павлу по дороге в Дамаск. Отношения Бога с людьми всегда различны. И главное, что остается нам, благодарить Его за дар благодати».